Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Это хорошо, когда церковь воспевает милосердие Божье. То, что мы делаем, мы размышляем, и даже в пении, когда мы поем, мы воспеваем те самые качества, качества, чудесные качества характера нашего Спасителя. И то, что Господь относится к нам по милости, это не может не переполнять наше сердце. Потому что если бы Господь отнесся к нам по справедливости, то у нас не было бы никакой надежды. Я хочу поделиться немножко тем, что в течение недели у меня есть особая привилегия. Может быть, такой привилегии нет у каждого из вас. Я могу и должен читать Писание и готовиться к проповеди. И когда другие люди должны ходить на работу, они устают, и у них не хватает времени, для меня это не вопрос. Я должен пребывать в Писании. Иногда я стою перед такой дилеммой, как уменьшить мою проповедь, потому что кажется, что очень длинные недели, и за неделю готовишься и уже готов говорить две проповеди. И я перед началом собрания уже думаю, как мне пощадить людей, чтобы они все вместили, и поэтому нужно разделять проповедь, а может быть, я оборву ее. Но я к чему это говорю? Не к тому, чтобы там похвалиться, нет, я не считаю себя способным проповедником, но я хочу сказать, насколько глубокое слово. Когда вникаешь, когда пребываешь в слове, такие богатства открываются. Слово Божие – это не поле цветов, где все на поверхности. Слово Божие – это изумруды, которые находятся под поверхностью земли. И для того, чтобы эти изумруды достать, ты работаешь, и когда ты начинаешь копать глубже и глубже, ты находишь несметные богатства. Несметные богатства. Надеюсь, что у меня будет способность и возможность вам передать эти части этих несметных богатств. Поэтому молитесь за меня. Мы продолжаем с вами говорить о сущности Божьей любви. О сущности Божьей любви. Начать проповедь хочу с первого послания Коринфянам, 10 глава. Вы не открывайте этот текст, будет на экране. 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Вы помните, апостол Павел подводит итог и говорит: «Итак, едите ли, пьете ли, иное что делаете, все делайте во славу Божью». Этот текст из первого послания к Коринфянам во времена реформации должны были знать наизусть даже маленькие дети. На вопрос, который вы бы адресовали тогда маленьким детям, для чего Бог сотворил тебя, дети без промедления отвечали: «Чтобы я прославлял Бога и наслаждался им». И затем они должны были тут же процитировать этот стих наизусть. Это было очень обычным, обыденным, нормально, когда дети знали наизусть стихи, не говоря уже о взрослых. Эти слова очень практичны. Они сразу же побуждают делать все, что от нас зависит, для того, чтобы даже малые дела, такие, кажется, обыденные дела, как есть и пить, мы совершали во славу Божью. Если даже трехкратный прием пищи должен быть во славу Божию, то все остальные дела тем более должны быть во славу Божью. Но для некоторых современных верующих эта идея жизни для славы Божьей, очень далека и непонятна. Это что-то подобно космосу, тем далеким звездам для них. Когда они слышат призыв к жизни для славы, они думают, что это какая-то наивысшая, неизведанная материя, которая постижима особо одаренным, особо зрелым. Это идея для пастора, для лидеров групп, для особо зрелых сестер. Но это не для меня, для меня такого маленького, серенького верующего. Чтобы у нас не было такого мышления, Бог стал человеком и показал через свою жизнь, как практически в каждом своем действии жить для славы Божьей. Как практически жить для славы Божьей. Как вы помните, глава 13 Евангелия от Иоанна, и главная тема этой главы пора увольняться с работы. Главная тема главы 13 Евангелия от Иоанна, откройте Евангелие от Иоанна, 13 главу. Прочитайте первый стих, скажите мне главную тему. Кто готов? Лиза? Молодец. Любовь Христа к ученикам. Первый стих об этом говорит. И дальше эта тема развивается. Любовь – это безусловная любовь. Это особая любовь к избранным, к ученикам Иисуса Христа. Конечно же, Он проявил любовь и к Иуде, но 13 глава развивает эту идею. И мы видим, как Иисус поступал по любви, когда отдельно остались 11 учеников, в то время как Иуда ушел заниматься тем, чтобы предать Иисуса Христа. Поэтому мы видим, что есть такая обширная, широкая любовь ко всем, в том числе и к предателю, но в то же самое время мы видим эту близкую, интимную любовь, любовь к своим, к ученикам. Когда мы изучали это, 31-32 стих, мы увидели, что любовь Бога к тебе и ко мне выразилась в явлении славы. Помните, мы говорили, я вам долго на этом останавливался, и для некоторых это было сложно. Но это важно понять, это очень важно понять. Помните, я говорил, поскольку Бог любит, Он хочет нам открыть то, что по определению является самым драгоценным у Него. У Него есть драгоценность, это Его слава, это слава Его характера, это глубина Его личности, глубина Его характера. И поскольку самое драгоценное, что есть у Бога, это сам Бог, то Он по определению, если Он любит нас, Он должен открывать нам себя. Помните, мы об этом говорили? Если бы Бог укрыл себя от нас, если бы Он скрыл себя от людей, тем самым Он бы показал, что Он не любит нас. А поскольку Он любит, Он хочет открыть самое драгоценное, что у Него есть. Эта драгоценность раскрывается в личности Иисуса Христа. Итак, любовь Христа выразилась в явлении славы Христа на кресте. Помните, мы это проходили. Любовь Христа выразилась в том, что Он открыл славу Отца на кресте. Мы этому посвятили вторую проповедь, и мы говорили и предыдущую проповедь о славе на кресте. Также любовь Христа выразилась в явлении славы Бога через воскресение и вознесение. Если вы внимательно посмотрите Евангелие от Иоанна, вы увидите, что всегда каждый этап жизни, особенно этап жизни на Голгофе, всегда окружала слава Божья. Это проявлялось либо в ярком освещении света, либо в явлении ангелов, либо в открытии глубины характера Христа, Его любви на Голгофе, в том, что Он был оставлен на кресте, потому что Бог был безмерно свят или является святым Богом, и поэтому Он оставил Сына. И мы видим вот эта слава в святости Отца и так далее. Мы много говорили о совокупности качеств Бога. И сегодня мы продолжим говорить о любви, которая проявилась в демонстрации превосходства. Пускай это будет сложно пока, но я вам помогу понять. Честное слово, я понимаю, что иногда мои утверждения сложные, но я постараюсь вам потом все это объяснить. Итак, теперь мы будем говорить о том, как еще проявилась любовь Христа в отношении нас. И когда Он проявлял свою любовь к ученикам, Он объяснял ученикам превосходство над привязанностью, превосходство славы Божией над привязанностью к человеку. Он объяснял этим ученикам превосходство славы, наивысшую ценность славы в свете одиночества и в свете любви к себе. И мы об этом будем сегодня говорить. Итак, первое, любовь демонстрирует, любовь Иисуса Христа демонстрирует превосходство славы над человеческой привязанностью. Посмотрите 33 стих. Иисус обращается к ним и говорит, продолжает говорить ученикам и говорит следующее слово. «Дети». Обращайте внимание на каждое слово. Каждое слово очень весомо. Иисус говорит ученикам, «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Так и вам теперь говорю. Эта короткая фраза, если хотите, исполнена обоюдной болью. Вот эти слова «дети, недолго уже быть мне с вами» – это не просто было сказать Христу. Вы должны понимать, мы должны с вами хотя бы приблизиться к тому, что чувствовал в тот момент Иисус Христос. Давайте посмотрим на Христа. Давайте посмотрим на Христа. Смотрите, первым он говорит «дети». Мы видим человека Иисуса, который обращается к ученикам. Некоторые, возможно, даже были взрослее Иисуса Христа. И он обращается к ним и говорит, «Дети, Очень нежное слово. Это слово наполнено нежностью. Иисус не скрывает своих теплых чувств. Эти 11 стали дороги Ему. И хотя ученики не всегда были мягкими и пушистыми, Иисус любит их всех с всем своим сердцем. Дети. Но Он обращается с этими словами к ученикам, и Он не скрывает к ним свою любовь. В последние часы перед Голгофой самое время показать теплоту любви. Иисус знает все про этих людей, про этих 11. Смотрите, Он знает все нюансы их характера. На самом деле, Он уже изучил их достаточно хорошо. Он видел глубину их сердец. Прежде чем у них были мысли в голове, Он уже знал, что они хотят говорить, к чему стремляются, каковы были их моменты, мотивы. И поэтому мы понимаем, что Иисус знал нюансы, каждый нюанс их характеров. Он помнит, как соткал их еще в утробе матери. Мы знаем, что Бог Творец. И каждого человека Он буквально ткет в утробе матери. Так вот, Иисус Творец, мы знаем об этом. На основании Евангелия от Иоанна 1 главе «Через Него все начало быть». Все Бог творил через Христа. И поэтому Он видел каждого апостола, еще когда они были в утробе матери. Он знает каждый их грех и каждую духовную победу. Он знает, какую чашу еще предстоит испить каждому. Он знает, как каждый закончит жизнь, как тяжело им будет, какие скорби они перенесут. Всех этих учеников дал ему Отец. И Иисус уберег каждого, кроме сына погибели. Каждого Он сохранил, еще будет хранить. Они стали Ему родными, как дети. И если бы вы спросили в тот момент у Христа, «Христос, скажи, насколько ты любишь твоих учеников?» То Он бы ответил, «Этих учеников я люблю настолько, что я хочу, чтобы всю вечность они провели вместе со мной на небесах. Я хочу, чтобы всегда они были рядом со мной, чтобы не было такого момента в вечности, когда бы этих учеников не было бы со мной». И это о чем-то говорит. Но теперь Он должен им сообщить эти слова. «Дети, недолго уже быть мне с вами». В этом видна человеческая сторона характера Христа. Мы знаем, что Бог сам в себе самодостаточный. Я вам объясню. На самом деле, сам по себе Бог самодостаточен, Он независим. Бог, Творец неба и земли, Он не нуждается в человеческой компании. Думали вы об этом или нет? Ему не нужно было сотворить людей для того, чтобы ему стало веселее. Он сам в себе уже был удовлетворен всецело и полностью. В Троице Отец, Сын и Дух Святой имели полноту общения, глубину и радость, которая была бесконечна. Поэтому как Бог, невоплощенный Бог, Он не нуждался в нас. Он не нуждался ни в ком и ни в чем. Он существовал всю вечность в прошлом. Но что же означало для Бога стать человеком? Подумайте об этом. Стать человеком для Бога – это ограничить себя человеческим телом. Это поставить себя в зависимость от законов природы, взросления тела человека. Это значит быть ребенком, подростком, взрослым. Это значит учиться истине, возрастать в истине, как написано в Евангелии от Луки, Иисус возрастал. Это значит подчиниться матери и отцу, земному, земной матери и земному отцу. Это значит постигнуть трудности, нужды. Это значит работать вместе с папой в плотницкой мастерской. Это значит постигнуть бремя ответственности за семью. Поскольку Иосиф умер рано, Иисус, как старший сын, должен был заботиться о многодетной семье. Вот что значило для Бога стать человеком. И Иисус не мог просто так сказать, стул сделайся, скамейка сделай. Он должен был засучить рукава и сделать. И работать, и потеть, и трудиться. Для Бога стать человеком – это много значило. Для того, чтобы стать человеком, Он также должен был ощутить тоску. Вот это самое главное, к чему я веду. Иисус должен был ощутить тоску, связанную с предстоящим расставанием с учениками. Для того, чтобы стать полноценной заменой на кресте вместо нас, для того, чтобы свершиться справедливому суду над человеком Иисусом Христом, Он должен был стать таким, как ты и я, только не изведав грех. Все остальное было точно таким же, как у тебя и у меня. Вы спросите, тосковал ли Христос? Да. Плакал? Да. Было ли Ему тяжело? Да. Подходило ли к Нему искушение лениться? Да. Испытывал ли Он презрение со стороны других людей? Да. отвержение, непонимание. Да, он все это испытывал, как ты сейчас. Может быть, тебя сейчас пронизывают тысячи болей, которые связаны с обстоятельствами твоей жизни. Так знай, Иисус это все пережил, чтобы стать полноценной заменой для тебя на кресте. И сейчас Иисус испытывает эту тоску, эту боль. Фактически он должен оставить этих 11. Через несколько часов он должен будет расстаться с близкими друзьями, которые были дороги ему как дети, расстаться, чтобы в одиночку пройти долиной смертной тени. И все ради того, посмотрите в 31 стих, все это Иисус будет делать для чего? Неужели ему так хочется покинуть учеников? Неужели ему так нравится тосковать и быть в одиночестве? Нет, он это делает на основании 31 стиха, чтобы прославился Сын Человеческий и прославился в нем Отец. И прославился в нем Отец. Итак, здесь видна зависимость, здесь есть закон. Прославление Христа. Прославление Христа будет связано с уходом. Прославление Сына Человеческого и Бога Отца приведет к боли и разлуке. Послушайте еще раз, это важно. Прославление Сына Божьего. Чтобы Иисус пошел на крест, Он должен был оставить учеников, которым привязался всем своим сердцем, которых Он называл «дети мои». Он должен был их оставить. Почему? Потому что Он знал, что намного важнее это прославление имени Отца, это прославление Его имени. Это значит, что мы видим, что для Иисуса Христа приоритет славы был важнее, чем привязанность к людям и ценность людей. И то, что даже ученики стали близки Христу за это время земного служения, не должно было помешать Ему выполнить то, для чего Он пришел. Он пришел, чтобы явить славу Божью. Во время нашей земной жизни наши сердца прикипают и привязываются к другим людям, так ведь? И это нормально, мы должны любить людей. Это нормально, мы должны любить. У нас есть круг наших любимых людей, я бы так сказал. Это нормально, когда матеря должны любить детей, мужья жен, жены мужей, бабушки и дедушки внуков, друзья должны ценить друзей. Это нормально, это хорошо. Это хорошо привязываться, привыкать, дорожить людьми, но в определенный момент это может стать опасным. Если только отношения с людьми мы будем ценить больше славы Божьей, это станет опасным. Помните, мы читали в Евангелии от Иоанна 12, глава 34 стих. Этот стих здесь высвечен. Посмотрите, помните эту дилемму, с которой столкнулись многие люди или некоторые люди, которые вроде бы увидели, что Христос – Сын Божий, но при этом они возлюбили больше славу человеческую. Смотрите, 12:43. «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги». Почему? Потому что «ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью». Дилемма их сердец была в следующем. Они любили что-то или кого-то больше, чем славу Божью. Это тот самый выбор между человеческим и Божьим. Если только отношения с людьми мы будем ценить больше славы Божьей, это станет опасным, опасным для вас. Матфея 10, глава 37 стих, я вам прочитаю. Помните эти очень ясные слова прямо в точку? Иисус борется за наше сердце. Он не хочет позволить, чтобы наше сердце прикипело кому-то больше, чем к Нему. Помните, Матфея 10, 37. «Кто любит отца или мать более, нежели Меня?» Иисус не против любви отца и матери к детям, нет. Но Он против большей любви к отцу, к детям, к родственникам, чем к Нему. Он говорит, кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня. Очень резко, однозначно, черное и белое. Кто любит, не достоин, кто больше любит, чем Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня. Проверяйте свои сердца. Это очень важно. Посмотрите на Христа. Он не позволял себе настолько прилепиться к ученикам, чтобы это стало помехой ему жить для славы Божьей. Посмотрите на Христа, насколько был сбалансирован его характер. Вместе с учениками он пережил многое. На самом деле многое пережил. Можно сказать, прошел огни и воды. И они, в свою очередь, отвечали ему взаимностью. Ведь так? Ученики не были равнодушны ко Христу. То, что они последовали за Ним, уже о многом говорит. Кто из вас, например, мог бы сказать такие слова, как сказал Петр? Посмотрите чуть ниже, 36 стих в ваших Библиях, 36 стих. Когда Петр услышал, что Иисус говорит: «Дети, мне нужно оставить вас, скоро не увидите меня, я уйду». Смотрите, как Петр сказал, Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». 37 стих, посмотрите. Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Душу мою положу за тебя. Многие из них готовы были отдать свою жизнь за Христа, хотя порой это были только слова. И мы знаем, что потом Петр предал, отрекся от Христа. Но все-таки в сердце Петра вот это была сильная привязанность ко Христу. И в конечном итоге он реализовал это желание следовать, чего бы ему не стоило следовать за Христом. Вы помните, потом Петра распяли, согласно преданию, вниз головой, потому что он почитал это честью, чтобы его распяли как Христа. И поэтому он попросил, чтобы его распяли вниз головой. Он мучился на кресте, и он не предал Христа. В конечном итоге, на самом деле, так и случилось. «Я душу мою положу за тебя», и Петр это сделал. Почему я это говорю? Вы должны понять. Вокруг Христа собрались достаточно преданные люди, оставившие семьи и свой заработок и последовавшие за ним. Столько всего было позади, но когда пришло время выбрать между прославлением Отца и привязанностью к людям, Иисус без колебаний выбирает первое. «Дети, недолго уже быть мне с вами, недолго мне быть с вами». Почему? Потому что Он понимает, что прославление Отца на Голгофском кресте принесет ученикам настоящее счастье. Даже если теперь они должны будут испытать временное расставание, временную боль, в конечном итоге это расставание послужит им великим благословением. Друзья, мы на самом деле наибольшим образом сможем любить наших близких, и эта фраза здесь записана, вот это очень важно. Запишите, зафиксируйте это. Мы на самом деле наибольшим образом сможем любить наших близких только тогда, когда мы будем жить прежде всего для славы Божией. Это очень важно. Вы думаете: ага, если я сейчас не буду так сильно любить своих детей, но должен буду любить больше Бога, то значит, я заберу часть любви от детей, значит, что-то расстроится. На самом деле нет, это закон. На самом деле вы сможете по-настоящему на 100% любить ваших детей только тогда, когда Иисус, Его слава, Его характер станет для вас приоритетом, самым главным. Как только вы замкнетесь сами в себе, как только вы сосредоточитесь на ваших детях, жене, муже, маме, папе, друзьях больше, чем на славе Божьей, как только вы начнете довольствоваться друг другом, отодвинув Бога в сторону и скажете: «Бог, подожди, у меня есть что-то более важное», так с этого момента, знаете, вы начинаете разрушать вашу любовь к детям, к отцу, к мужу. Кто-то скажет: «Откуда у тебя такое основание? Где ты взял основание для твоих слов, Володя? Если я не буду любить Бога больше всего, то значит, я начну разрушать отношения между близкими». Основание в послании к Римлянам, 1 глава. Это текст на экране. Я вам прочитаю, и вы увидите этот принцип, очень ясный принцип. Послушайте, я прочитаю. «Но как они, определенная категория людей, к этим они относятся все люди, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, не прославили, это не значит одномоментный акт такой, встать, прославляю Тебя, Бог, это значит сделать Бога центром своей жизни». Вот что значит: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, присмыкающимся, то и предал их Бог». То и предал их Бог. Послушайте, смотрите, поскольку люди не сделали Бога центром своей жизни, это то, чтобы вы поняли коротко, что хочет сказать Павел. Поскольку они не сделали Бога центром своей жизни, то Бог оставил их. Слово «предал» – оставил их. И потом, посмотрите, если вы в ваших Библиях увидите, после 24 стиха в послании к римлянам до конца главы приведен целый список саморазрушений. Это список саморазрушения, когда человек начинает разрушать себя, поскольку он отодвинул Бога, он думает, что он сможет нормально любить всех вокруг. Нет, он начинает разрушать все вокруг себя. Мы так устроены. Бог так устроил человека. Если в центре не будет Христос, мы становимся терминаторами по определению. Мы разрушители. Мы разрушаем отношения с родителями. Мы разрушаем отношения с детьми, поскольку Бог не в центр воспитания. Мы разрушаем отношения с близкими, с друзьями и так далее. Вы, наверное, думаете, это не про меня, я не поклоняюсь четвероногим, пресмыкающимся. Но погоди, если ты размениваешься славы Божией на что-то другое, может быть, это не пресмыкающиеся деньги, семья, дети, жена, которая стала впереди всего и вся, твоя цель, твоя карьера, ну все что угодно, то ты ничем не отличаешься от тех, кто поклоняется птицам и четвероногим. Многие молодые люди, которые желают вступить в брак, могут подумать, что на время романтических отношений давай, моя любимая, забудем про Бога. Вы знаете, не пройдет и достаточно много времени, совсем чуть-чуть времени пройдет. И знаете, что будет делать он и она? Они будут искать в будущем супруге, или это то же самое происходит в семье, те самые качества, которые есть только в Иисусе Христе. Что дальше происходит? Этот молодой человек увидит, что она не такова, как он ожидает. И потом он начнет долбить ее и требовать, чтобы она стала лучше. А по определению мы грешники, мы не можем стать совершенными. И поэтому он и она придут к разочарованию друг в друге. Это суть развала семей. Люди отодвигают Бога, а потом хотят найти Бога в нем или в ней. Но они там не найдут Бога. И тогда начинается разрушение. Он не удовлетворен семейной жизнью, она не удовлетворена. Слушайте, если Бог будет с вами, то в Боге вы сможете любить друг друга такими, какие вы есть. Вы сможете находить друг в друге те моменты, вы научитесь извинять, прощать и не жаждать того, что вы уже получаете удовлетворение во Христе. И тогда семья начнет жить нормальной жизнью, тогда отношения между молодым человеком, между девушкой и парнем будут в правильном русле. Но как только выключается отношение с Богом, мы начинаем разрушать. Большая требовательность в браке, это здесь фраза высвечена, запишите ее тоже. Большая требовательность в браке друг к другу – это следствие неудовлетворенности в Боге, это следствие умаления славы Божьей. Почему мужья становятся законниками? Почему женщины постоянно пилят мужей? Почему? Они не удовлетворены в Боге. Они хотят найти радость, удовлетворение в муже, в жене. А поскольку там этого нету, они хотят вечно завысить планку, требуют, а он не может исполнить всех этих требований. И разочарование. Но какие крепкие и красивые семьи, где Бог в центре. Жена правильно понимает свою роль. Муж правильно относится к жене. Он радуется с ней общению. Но по большому счету они вместе удовлетворены в личности Христа. Второе, о чем я хотел бы сказать, любовь. Как Иисус проявил любовь? Так, первое, когда Иисус тогда в горнице за несколько часов до Голгофского креста проявлял любовь к ученикам, Он показал, что для Него слава, прославление Бога Отца намного важнее даже их самых близких отношений, даже человеческих отношений, да, привязанности к людям. Второе, любовь в демонстрации превосходства славы над ценой человеческого одиночества. Над ценой человеческого одиночества. Сейчас я объясню. Посмотрите вторую половину 33 стиха. Итак, Иисус говорит: «Дети, недолго уже быть мне с вами». И далее он продолжает. «Будете искать меня, и как сказал я иудеям, то куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Итак, мы с вами смотрели на Христа, насколько дороги были ему ученики и насколько он был привязан к ним. Сейчас я хочу, чтобы вы больше посмотрели на учеников. Посмотрите на учеников. Иисус предупреждает их, что они будут искать Его, что они не смогут прийти туда, где будет Он. Некоторое время, определенное время, они не смогут теперь идти за Ним. Как раньше, эти полтора года по Палестине, они могли идти, куда Он идет, они могли спать там, где Он спит, они могли слушать Его речи, они были привязаны к Нему, и они не испытывали никакого дискомфорта. А теперь Он говорит: вы не сможете быть со мной. И я бы сказал, здесь мы видим обоюдную боль. Обоюдную боль. Иисус переживает предстоящую боль разлуки, и ученики должны будут испытать эту боль одиночества и оставленности. Иисус больше не будет с ними рядом, так же, как это было во время Его земного служения. По суверенному плану Бога, на определенное время они будут лишены возможности идти туда, куда пойдет Христос. Вы помните, что спустя время скажет апостол Павел? Послание филиппийцам, 1 глава, 23 стих. Смотрите, апостол Павел говорит: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Смотрите, апостол Павел говорит церкви: у меня есть желание вообще, на самом деле у меня желание есть быстрее умереть и пойти к Господу. Вот что говорит Павел. Но лучше остаться для вас. Помните, да? Смотрите, апостол Павел, точно так же, как и те ученики 11, они хотели быть там, где Христос. И Павел жаждал этого. Он говорит: я хочу разрешиться и быть со Христом поскорее. Но Павел, он не сможет, как и остальные апостолы, в то время, когда у него есть желание пойти со Христом. И это определено Богом. Почему? Потому что есть что-то большее, более ценное, чем убежать от одиночества. А теперь применение. Братья и сестры, некоторые ценят славу Божью и жизнь для славы меньше, чем компанию друзей. Они готовы отказаться от христианских принципов. Жить для славы – это жить по принципам Христа, по слову, да? Так вот, некоторые настолько любят компанию, настолько привязаны к людям, и порой это даже неверующие люди, что они готовы отказаться от христианских принципов, только бы не остаться одиноким. Они объясняют это тем, что не смогли найти друзей в церкви. А значит, можно проводить в собрании нечестивых время. Ну как же одиноким плохо, тяжело. Не оставаться же мне совсем одним, восклицают они, надув губы. Брачные отношения могут стать заменителем жизни для славы Божьей. В определенное время, послушайте, в определенное время, в определенных обстоятельствах Бог ясно говорит некоторым женщинам: не ищи мужа. И некоторым мужчинам: не ищи жены. А такое поведение, воздержание прославляет Бога. Но некоторые не ценят славу настолько, чтобы быть послушным, и ищут то, что они думают, дарует им счастье. Они думают: если только я перестану быть в какие-то моменты своей жизни, перестану быть одиноким, найду себе компанию, человека, который будет рядом жить со мной, а ему не время вступать в брак. Многие молодые люди спешат вступить в брак, тогда как они не готовы к этому. Они хотят вступить в брак, поскольку им просто одиноко. Они думают: ну сейчас, если со мной будет та самая, я такой счастливый буду. Бог говорит: рассматривай твое безбрачие на данный момент как привилегию, как способность жить для славы Божьей. В первом послании к Коринфянам, 7 глава, 32 стих, Господь показывает нам, каковым должно быть правильное отношение к безбрачию. И я хочу вам прочитать перефраз 1 Коринфянам 7:32. Он здесь у вас высвечен. Послушайте, как можно проще перефразировать слова апостола Павла. Апостол Павел говорит: я хочу, чтобы вы жили, не создавая себе трудности. Он обращается к тем, кто желает по тем или иным причинам вступить в брак, но пока не время, нету причин для этого. Так вот, он говорит: я хочу, чтобы вы жили, не создавая себе трудности. Если вы не замужем или не женаты, вы свободны и можете уделять все свое внимание тому, чтобы угодить Творцу. Брак потребует от вас полной самоотдачи. Вы должны угождать своим супругам, а это требует огромного внимания. То время и энергия, которые женатые и замужние люди тратят на заботу друг о друге, безбрачные могут использовать для того, чтобы стать полноценными и святыми сосудами Божьими. Вот как можно перефразировать слова апостола Павла. Павел не говорит об этом для того, чтобы унизить узы брака, нет. И я не говорю, чтобы унизить брак. Но есть, я знаю, что в этой церкви есть некоторые, которые сейчас безбрачные. И вы не должны рассматривать и относить себя в категорию униженных, оставленных, те люди, которые живут неполноценной жизнью. Послушайте, Павел говорит, что безбрачие – это дар. И Бог не использует безбрачие для того, чтобы наказать вас. Он не использует одиночество, чтобы вам сделалось плохо, одиноко и скучно. Он сотворил этот сезон в нашей жизни для того, чтобы дать нам возможность возрасти. Мы же, в свою очередь, не должны упускать такой возможности. Один человек очень правильно заметил. Не нужно ничего предпринимать по поводу нашего безбрачия. Воспользуйтесь им. Некоторые женщины думают, если они в безбрачии, надо теперь предпринять 1000 способов, чтобы решить эту проблему. Не так поступайте. Просто воспользуйтесь вашим безбрачием, живите для славы Божьей. Если Бог определит вам человека, он будет рядом с вами. Не будьте, как я говорю молодежи, не будьте теми сумасшедшими вагончиками, которые носятся и ищут тот сумасшедший поезд. Вы найдете себе поезд. Лучше быть святым вагончиком, который едет по рельсам, правильным курсом. И тут он видит святой поезд, едет в том же направлении. И они говорят, ну, может быть, нам вместе пойти. Мы одним направлением движемся. Ну, давай. Получается так, есть такие сумасшедшие вагоны, которые носятся и ищут, где же этот поезд. Я хочу, чтобы вы, те люди, которые сейчас испытывают это одиночество, задали себе вопрос. Сосредоточен ли я на том, чтобы просто угождать Творцу? Как проверить, правильно вы относитесь к безбрачию? Сосредоточен ли я на том, чтобы просто угождать Творцу? Использую ли я этот жизненный сезон для того, чтобы стать полноценным святым сосудом Божьим? Или же я всеми силами пытаюсь найти партнера для романтических отношений? Может быть, я разбрасываюсь даром одиночества, который дан мне самим Богом? Не заграждаю ли я свою жизнь излишними трудностями и заботами, вытекающими из романтических отношений? Что у вас в центре? Определите и сделайте тест или испытайте свое желание. Ну давайте теперь поговорим еще не о спутниках жизни, а о наших друзьях. Вы, возможно, одинокий пожилой человек. И мы говорим с вами о том, что ученики должны были испытать одиночество, поскольку Иисус уйдет. Он говорит, вы не можете пойти со мной. А почему не можете? А потому что я должен пойти на крест, прославить Отца, прославить себя. И поэтому этим самым он говорит ученикам, для меня слава Божья важнее даже того, что вам придется испытать одиночество. А теперь давайте перенесемся к нам. Подумаем, есть одинокие пожилые люди. И есть в жизни этих людей те сладостные минуты, когда к ним приходят старые добрые друзья из той жизни. Приходят к ним иногда старые добрые друзья или подруги. Друзья, которые ни под каким предлогом не хотят слышать о Боге, но вы готовы идти на компромисс, ведь одиноко и скучно быть одному. Ну и пусть будут разговоры ни о чем, ну и пусть вся эта болтовня обесчестит имя Христа, зато я не одинок, зато я не одинока. Как я откажусь от моих друзей? Тогда я вообще буду покинутой и одинокой. Но послушайте, те или иные люди скрашивают вашу жизнь, но плюс к этому лишают вас того, для чего вы, собственно, и были сотворены. Бог нас сотворил для славы Божьей. В этот момент вы размениваетесь славой Божьей только для того, чтобы час или полтора не чувствовать себя одиноким. Тридцать третий стих. «Дети, недолго уже быть мне с вами». «Почему, Иисус? Ведь эти 11 близки к тебе?» Ответ. «Потому что я ценю славу Божию больше, чем человеческую привязанность». Дальше он продолжает. «Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Почему, Иисус? Ведь мы станем одиноки?» Ответ. «Потому что ученики должны понять». Превосходство славы над ценой одиночества. Над ценой одиночества. Всегда, когда человек сталкивается с болью, он задает вопрос, почему? Это нормально. Когда мы сталкиваемся с болью, мы задаем вопрос, почему? Мы рациональные существа, нам хочется знать, для чего мы терпим ту или иную боль. И сюда включены боль разлуки с близкими и боль одиночества. Я не говорю, что одиночество – это такое не сильное переживание. Нет, конечно же, нет. Поэтому ты и тосковал, Христос. Поэтому и Петр говорит, да я готов умереть за тебя, только не оставляй, хочу туда, куда ты идешь. Если нужно в огонь, так в огонь. Но послушайте, Бог суверенным планом определил эти моменты в нашей жизни, чтобы мы научились чему-то. Если мы не готовы ценить славу Божью больше боли одиночества, тем самым мы показываем, что мы не ценим славу Божью. А эта боль, боль разлуки, боль одиночества, это тот фон, на котором сияет наше правильное отношение к славе Божьей. Так и ученики в тот момент не понимали, зачем нужно расставаться. А Иисус в тот момент передавал им эстафету любви. Он оставлял их, поручая им определенную миссию. И посмотрите 34-35 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Эти два стиха, мы должны их изучить, и я закончу проповедь. Посмотрите на эти два стиха. Иисус сейчас лично не присутствует среди нас видимым образом, но знание о Христе продолжает распространяться по всему миру. Ведь так? Иисуса нет, вы должны понять, Иисуса нету, но знания продолжают распространяться. Вот вопрос. Откуда же мир может видеть славу характера Христа? Посмотрите, пожалуйста, в 35 стих и скажите, посредством чего Христос распространяет знания о себе? Посредством чего Христос решил являть славу свою миру? Потому знают все, что узнают, что вы мои ученики, это указатель на Христа. Потому узнают, что вы имеете дело со Христом, что вы последовали Его путем, что вы представляете Его принципы, что вы носители жизни Христа. От того узнают, что вы представители Христа, что Христос живет в вас. От того узнают, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собой, через нашу любовь друг к другу. Подумайте над этим, друзья. Бог хочет открывать сияние своего характера этому миру через наше отношение друг к другу. Бог хочет открывать сияние своей славы этому миру через наше отношение друг к другу. Это Его воля, это Его желание. Это и есть одна из причин, по которой Бог создал церковь поместную здесь на земле. Это вот почему Бог включил тебя в церковь. Не просто, чтобы ты был одним из членов списка Церкви Возрождения. Нет. Бог хочет лично от тебя, чтобы ты не просто состоял в списке членов церкви, чтобы ты не просто осенял всех своим присутствием на воскресном служении. Бог хочет, чтобы ты явил Его характер через постоянную, практически выраженную любовь к другим верующим в церкви. Бог хочет через тебя. Не смотри налево-направо, не смотри по сторонам. Пойми, это очень важно, этот стих очень ясно говорит, потому что в лице апостолов он обращается к нам, он хочет лично от тебя, чтобы ты через свое отношение к близким в церкви показал этому миру его славу. И теперь подумайте, а что вы можете сказать о своем отношении к верующим в церкви? Как вы относитесь к сестрам, к братьям? И в чем ваше отношение, из чего оно состоит? Наверное, вы заботитесь о нуждах других. Наверное, вы переживаете, когда другие падают, спотыкаются. Вы не будете смеяться, если кто-то упадет. Вы переживаете. Наверное, вы готовы реально помогать, не на словах, а на деле. Если нужно, достанете деньги и дадите тому нуждающемуся. Реально видна любовь из ваших поступков. Ведь вы же понимаете, иначе какой смысл быть в церкви? Какой смысл быть в церкви? Церковь для детей Божьих, которые служат друг другу, для того, чтобы являть любовь Христа всему миру, чтобы мир увидел эту любовь и стал восхищаться Христом. когда посмотрит на вас или на нас, что мир увидит? Итак, самый, пожалуй, великий враг нашей любви к другим – это наша любовь к себе, друзья. Самый великий враг нашей любви к другим – это наша любовь к себе. И это третий пункт. Любовь демонстрирует превосходство славы над любовью к себе. Это, помните, в 13 главе мы видим, как ученики, как эгоизм, эгоцентризм, как любовь к себе помешала им явить Христа. Помните, они улеглись грязными ногами за стол, Иисус Христос стал служить им как раб и сказал, вот так поступайте. Тем самым Он показал им, есть принцип любви. Настоящая любовь – это когда ты ведешь себя как раб, а не как господин. Кто такой раб? Он забывает про себя. Раб не помнит о себе, он помнит о господине. И важно понять, такую любовь мог изобрести только Бог. Мир при всей своей фантазии и кажущейся мудрости даже близко не подобрался к секрету настоящей любви. И вот эта фраза «мирское понимание», послушайте, «мирское понимание делает любовь ядовитой, заставляет человека концентрироваться на удовлетворении прежде всего своих личных потребностей». Вот что диктует мир. В мире нету любви Божией, там не явлена слава через любовь. В церкви она должна быть явлена. Мирское понимание любви – это ядовитая любовь, заставляющая человека думать только о себе, сосредоточиться только на своих нуждах и забыть про все, что творится вокруг. Поэтому всякий раз, когда в этом мире люди любят так, как любил Христос, начинает сиять слава Божья. Нет, я не говорю о видимом сиянии славы, но поверьте мне, самый яркий свет с небес не светит так ярко, как ваше правильное отношение к брату и сестре в церкви. Даже если бы всю эту землю заполнила сияющая видимая слава, сильнее будет светить ваше отношение друг к другу. Проверяйте от мужья и жены, как вы относитесь друг к другу, дети, подростки, как вы относитесь к родителям. Это тоже часть ваших отношений. Являете ли вы славу Христа? Или вы, наоборот, антиреклама для Бога? Когда люди увидят то, как вы живете, они скажут, нет, извините, но церковь не для меня. Посмотрите на 34 стих. «Заповедь новую даю вам». Интересно, вы думали об этом? На самом деле это новая заповедь. Эта заповедь много раз уже звучала в Ветхом Завете. Это в некотором смысле не новая заповедь, да любите друг друга. В Ветхом Завете Второзаконие, 6 глава, 5 стих об этом говорит. Но в каком смысле она была новая, любите друг друга? А вот в каком смысле. Впервые вживую был явлен наивысший стандарт любви. Я написал вживую. Как это вживую был явлен наивысший стандарт любви? Смотрите, Иисус дает заповедь, и говорит, любите так, как я люблю вас. Это было впервые, до этого никогда. Люди на земле не видели вживую настоящий стандарт отношений между людьми в любви. Вот почему это была новая заповедь. Верующие столкнулись лицом к лицу с обескураживающим, с человеческой точки зрения невыполнимым требованием «Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». На самом деле такая любовь невозможна без возрождающей мощи Нового Завета. Только тогда, когда любовь Божия изливается в наши сердца Духом Святым, вот в тот момент мы начинаем любить по-настоящему. Это сверхъестественный подход. И я буду сокращать конспект. Я вижу, что вы устали. Я хочу закончить тем, чтобы дать вам два практических совета. Два практических совета. Как мы практически можем стремиться исполнять заповедь любви, которую оставил нам Христос? Как это практиковать? То, что требует от нас Христос. Мы понимаем, что мы всегда не дотягиваем, но при этом Бог не снимает с нас ответственности любить так, как Он возлюбил нас. Первый совет. Культивируйте желание прощать тех, кто делает вам больно. Культивируйте в своем сердце желание прощать тех, кто делает вам, я хочу сказать, ты хочешь сказать, что в церкви сделают кто-то мне больно? Да. Так вот, культивируйте желание в своем сердце прощать тех, кто делает вам больно. Хочу вам сказать, вам будут делать больно в церкви. Честно. Может быть, даже я с кафедры. Кому-то сейчас делаю больно. Верующий человек должен стараться возгревать в себе желание прощать тех, кто приносит им боль и огорчение. И на самом деле очень часто христиан отделяет друг от друга, послушайте, это очень важно, христиан отделяет друг от друга не учение, не вопросы доктрин, не вопросы понимания Библии, как стих открылся ему. На самом деле христиан отделяет то, как они доказывают свое мнение, то, как они отстаивают эти доктрины, то, какой тон в разговоре, то, насколько они готовы прощать, если кто-то их обидел. Во всем мире есть много церквей, которые разделяются не из-за истинной доктрины, а из-за того, как эти истинные доктрины проповедуются и как они насаждаются. Бог хочет, чтобы мы делали это в любви. В Нагорной проповеди Иисус учил тому, что восстановление дружеских отношений между друг другом должно предшествовать поклонению Богу. Помните Матфея 5:23, этот текст здесь высвечен. Идея такая, не буду его читать уже. Когда ты идешь поклониться пред Богом и несешь жертву, и перед тем, как начать поклоняться Богу и возложить жертву на жертвенник, вспомни, а может быть, есть кто-то, кого ты обидел? А может быть, ты на кого-то обиделся, и неправильные отношения у тебя? Слушай, не ложи на жертвенник эту жертву, беги и устрой эти отношения, а потом приходи и поклоняйся. Эти стихи ясно определяют приоритет отношений в церкви между друг другом над приоритетом поклонения. Вы не можете, не то чтобы поклонение ниже, имеется в виду в последовательность, прежде чем вы будете способны или прежде чем поклоняться Богу, наладить отношения с другими. К сожалению, я даже знаю, что в нашей церкви есть надутые сестры на других сестер. Они ходят, их взгляд – это просто шокер. Есть братья, которые, ну, видно, что у них недалеко все в порядке в отношениях с другими братьями в церкви. Я не скажу, что их много, но есть. Есть сестры, есть братья. Послушайте, мы поклоняемся Богу всей церковью, и Бог хочет, чтобы мы являли Его славу через нашу любовь друг к другу. Поэтому я умоляю и требую сейчас же, примиритесь друг к другу, перестаньте обижаться и дуться, как мышь на крупу. Перестаньте. И второй совет, он такой же похожий. Прощайте тех, кто делает вам больно. Одно дело культивировать желание в себе, а другое дело желание практиковать в жизни. Часто мы говорим, да я хочу простить, но ничего не делаем для этого. На самом деле Бог хочет, чтобы вы реально шли и примирялись, и прощали. Прощайте тех, кто делает вам больно. И в свете вечного прощения, которое даровано нам через Голгофский крест, христиане должны со всем усердием прощать временные обиды. Послушайте, мы не прощаем временные обиды, тогда как Бог наш грех вечный простил нам. Кто мы такие? Мы фарисеи, если мы не прощаем какие-то временные обиды. Мы должны прощать. Есть те, кто говорит, что не может простить того или иного человека. Он говорит, столько боли он мне принес. Но послушайте, если вы называете себя христианином, это значит, вы подразумеваете, что Бог вам уже дал способность прощать. Потому что христианин имеет возрожденное сердце, способное прощать. Если вы говорите, я не могу, правильнее было бы сказать, я не хочу подчиняться Писанию. Поэтому как только вы сказали, я христианин, слово «не могу» не может вообще звучать с ваших уст. Правильнее было бы сказать, я не хочу быть послушным. Первое послание Иоанна 4:10. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Смотрите, когда мы смотрим на Христа, какой возглас в нашей душе должен произойти? 11 стих. «Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Должествование. Вы должны любить друг друга. Это значит прощать обиды, горечи. Вы должны, нету выхода, если вы христиане. В Евангелии от Луки мы читаем, как Иисус говорит о прощении ученикам. Евангелие от Луки 17:3. «Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. Так очень просто Иисус говорил. А если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится, скажет, каюсь, прости ему, 7 раз в день. 7 раз в день. Подумайте, 7 раз в день кто-то против вас грешит. А Иисус в Евангелии от Матфея увеличивает это в 70 раз. Он говорит, в день 70 по 7. Я начал думать об этом. Можно немножко, небольшое отвлечение, есть чуть-чуть время еще. Вы приходите домой, уставший с работы, тут звонит телефон, вы поднимаете трубку, и тут один из братьев в церкви начинает вам говорить самые ужасные слова, обзывая вас, обвиняя в том, что вы никогда не делали, потом он бросает трубку и отключает свой телефон. Вы ошарашены, ничего не понимаете, вы не спите всю ночь, на утро он звонит вам и говорит, ой, извини, Володя, ну так, я просто спутал, извини, каюсь, прости, брат, меня... Прости меня, дружище, каюсь, я согрешил. В тот же день вы заглядываете домой на обед после рабочего дня, и этот брат говорит, слушай, можно к тебе там на обед перекусить? Дома нечего есть? Ну, конечно же, вы смиренно приглашаете брата домой, он приходит, он сметает все ваши продукты, которые у вас там на столе. Вот. А потом вдруг что-то находит на этого брата, он бежит в коридор, хватает вашу любимую кошку и сворачивает ей шею. Потом он через некоторое время... Говорит, слушай, извини, это просто из моего детства вот воспоминания нахлынули на меня. Извини, ну прости, ну каюсь. Ну ладно, хорошо. Брат потом говорит, ну слушай, можешь меня довести до работы там? Нам же по пути. Ну конечно, садись. Вот вы его везете на работу, уже ожидаете, может быть, что-то еще произойдет. Вот вас останавливает ДПСник, или как у нас говорят, гаишник. И говорит, ваш друг не пристегнулся. Пожалуйста, заплатите штраф. Ну, хорошо, конечно же, вы платите. А друг тут говорит, ну, извини, я забыл, ну, каюсь, прости меня. И это только третий раз. Третий грех. Ну, давайте подумаем дальше. Третий грех только. Ладно, вы его подвозите к работе. Остался один светофор. Вот она, стоянка. И на светофоре, на красном свете, он решает открыть дверь в самый ненужный момент для того, чтобы выскочить быстрее, побежать на работу. Он открывает дверь. Тут велосипедистка врезается в эту дверь. И падает в сторону, и разбивает, и ломает себе руку. Кстати, такое было с одним братом. Вас арестовывают, везут в милицию, куча протоколов, целый день вы сидите в милиции. Ну, брат, конечно, звонит, говорит, извини, мол, ну, ты знаешь, поторопился, рано вышит, извини, пожалуйста. Вас лишают прав на полгода, и это только 4-й раз. Иисус говорит, 7 раз. И тогда ученики апостолы говорят, умножь в нас веру. Когда они услышали, что 7 раз надо в день прощать, они говорят, умножь нас веру. А в Матфея он говорит, 70 раз по 7. И потом Иисус объясняет. Если вы прочитаете потом Евангелие от Луки, вы поймете. Иисус объясняет. Да, мы должны прощать. Если брат кается, должны прощать. И он говорит, ваше прощение – это не факт вашей веры. Если даже у вас горчичное зерно, вера, вы можете передвигать горы. Он говорит, ваше прощение – это взаимосвязано с вашим послушанием, мои заповеди. Если вы говорите, вы не можете прощать, тем самым вы можете сказать очень ясно, громко, вслух, «Господь, я не хочу быть тебе послушным». Если вы не прощающий человек, если вы обижаетесь, дуетесь на кого-то, если вы живете в постоянном таком состоянии негодования против кого-то, знаете, вы просто непослушный бунтарь. Вы не хотите подчиняться заповеди. Итак, Иисус нас увещевает сегодня. «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И в заключение последняя история. 20 лет назад открылся первый в Москве ресторан сети «Макдональдс». Переговоры о присутствии в СССР заокеанского фастфуда началась еще в далеком 76-м году. Оказывается, в 76-м году уже были переговоры с СССР для того, чтобы у нас был Макдональдс. Да? Так вот, я когда прочитал эту заметку, мне было очень интересно. Однако американский бульдозер сумел пробить кремлевскую стену лишь на излете советской эпохи. В 1988 году правительство Москвы и компания «Макдональдс» подписали соглашение о строительстве в столице ресторана быстрого питания. 2 года спустя на Пушкинской площади появилось здание с узнаваемым логотипом в виде 2 желтых арок. Открытие ресторана «Макдональдс» в центре Москвы стало не сенсацией, не событием, а настоящим взрывом, который смел последние баррикады советской власти. В день работы фастфуда на рассвете на Пушкинской площади собралось 5000 человек. Кстати, из-за такого количества эту очередь в Москве включили в Книгу рекордов Гиннесса, потому что до этого никогда таких очередей не было во всем мире. Жаждущие, то есть 5000 человек, жаждущие вкусить американской пищи, стояли целый день там, зимой, на улице. И далее написано в этой статье. «И, пожалуй, запах Биг Мака и картофеля фри произвел в головах советских людей больше переворот, чем вся подрывная работа ЦРУ и передачи «Голос Америки». Послушайте, когда люди попробовали, что из себя представляет этот картофель фри, когда они запили Биг Мак колой, они поняли, где лучше живется. Послушайте, мы можем много рассказывать окружающим людям о Боге, много. Мы можем много рассказывать, как в церкви хорошо. Но когда люди не вкусят аромат отношений любви в церкви, они никогда не придут в церковь и не захотят остаться с нами. Хоть сколько вы рассказываете им о том, как со Христом хорошо, они никогда не захотят последовать за Христом. Поэтому Иисус и говорит: «Потому узнают все, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь, этот аромат, эту славу любви между собою». Аминь. Давайте помолимся. Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты чудесный Бог. Твоя слава велика. Господь, Ты чудесен еще от того, что Ты к нам, незначительным людишкам, уделяешь столько времени, объясняя через Твое Слово, в чем есть настоящий залог счастья и радости. Порой мы настолько привязываемся к этим временным вещам, к нашим родным и близким, к чему угодно, только не к Тебе. И Ты нам кричишь, Ты провозглашаешь нам через Слово Твое, что если только вы отвернетесь от Меня, вы войдете в вечное несчастье. Господь, сохрани нашу церковь от того, чтобы мы стали формальными поклонниками. Я прошу, чтобы на самом деле в жизни каждого человека ясно сияла и видима была Твоя слава, чтобы мы Твое слово, Твои принципы ставили на первое место в нашей жизни и жили для того, чтобы поклоняться и радоваться в Тебе. Слава Тебе и поклонение, великий Бог. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!